эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе влиятельный грузинский церковный иерарх раскритиковал главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Когда наши СМИ распространили эти слова, я подумал, что это Жириновский или кто-то из его партии. Ничего их не исправит. Как раньше были под оберпрокурорами, потом под КГБ, теперь под ФСБ и ГРУ.
Глава Гальского района ответил абхазскому омбудсмену.
Надарая высказал несогласие с уполномоченным по правам человека в Абхазии, которая сомневается в верности лишения абхазского гражданства всех жителей восточных районов Абхазии.
Глава ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия отчиталась о предстоящих выборах.
Можно сказать, что какой-то предварительный отсчет времени он начался. Но это всего лишь предварительный, потому что выборы должны назначить.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что на следующей неделе ожидает официального объявления об освобождении всей территории, находившейся под контролем террористической группировки «Исламское государство». Это заявление последовало в ходе встречи Трампа с представителями возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, состоящей из 79 стран, которая в течение нескольких лет ведет военную кампанию против ИГЭ. По словам президента, боевики сейчас удерживают ничтожный процент огромной территории, которую они когда-то называли своим халифатом. Последние недели официальные лица США заявляли, что ИГЭ потеряла 99,5% ранее удерживаемой ею территории и контролирует сейчас в Сирии менее 5 квадратных километров вокруг нескольких деревень в долине реки Евфрат. «Вероятно, на следующей неделе будет официально объявлено, что мы контролируем уже 100% территории халифата», — сказал Трамп. Он также отметил, что США будут продолжать борьбу с остатками экстремистской организации, несмотря на вывод войск из Сирии. Решение Трампа вывести американские войска из Сирии вызвало критику со стороны американских законодателей, республиканцев и демократов, которые опасаются, что ИГЭ сможет восстановить свою силу. В начале недели глава Центрального командования США генерал Джозеф Боттелл на слушаниях в Сенате спрогнозировал, что после вывода войск США эта террористическая группировка может возродиться. Палата представителей Конгресса США, где большинство с нового года перешло к демократам, начнет новое парламентское расследование, задача которого – выяснить, не являются ли финансовые интересы президента Трампа движущей силой решений, которые принимает он сам, члены его администрации, его родные или бизнес-партнеры. Об этом заявил председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса демократ Адам Шифф. Расследование не замыкается на России или Саудовской Аравии, а охватывает потенциально любую страну, которая может оказывать влияние на членов администрации ввиду их финансовых интересов, заявил Шифф на пресс-конференции. Инициатива Адама Шифа означает, что демократы не остановят проверок финансов Трампа и его окружения даже после завершения дознания, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Дональд Трамп резко отреагировал на инициативу Шифа.
На каком основании он будет этим заниматься? У него нет оснований, он просто политикан. Он пытается сделать себе имя. Ну ничего, они этим и занимаются. Оснований делать это нет. Ни один другой политик такому не подвергался. Это называется травля президента. Это прискорбно и очень вредит нашей стране.
В Евросоюзе Великобритания продолжит переговоры по вопросам, связанным с выходом Британии из ЕС, но Брюссель отвергает возможность внесения изменений в ранее согласованный текст соглашения о Брексите. Об этом говорится в заявлении по итогам сегодняшней встречи британского премьер-министра Терезы Мэй и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в Брюсселе. При этом Юнкер подчеркнул, что может быть изменен текст политической декларации, которая сопровождает соглашение, если такие изменения будут способствовать тому, чтобы британский парламент одобрил договор о Брексите. Ранее Палата общин выразила готовность сделать это при условии, что Мэй удастся изменить договоренности по вопросу о границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Неясно, смогут ли удовлетворить британских депутатов потенциальные изменения в политической декларации, а не в самом договоре. На 14 февраля в парламенте намечено очередное голосование по вопросу о Брексите, пока у кабинета Мэй нет большинства для того, чтобы одобрить соглашение с ЕС.
«Эхо Кавказа». Новости.
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Петра Порошенко кандидатом в президенты как самовыдвиженца. Помимо действующего президента Украины, сегодня были зарегистрированы еще три кандидата. Таким образом, на пост главы государства претендует 41 кандидат. Ранее сегодня Верховная Рада Украины запретила гражданам России работать на выборах наблюдателями. Это решение раскритиковал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он отметил, что россияне могут работать в составе миссии ОБСЕ, а Киев его необходимо доверить к своим демократическим институтам. В МИД Украины в ответ сообщили, что отсутствие российских граждан не помешает ОБСЕ качественно наблюдать за ходом голосования. Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Покушение на бывшего агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери участвовали более 2 человек, а третий россиянин, причастный к нему, может до сих пор находиться в Британии. Такое предположение со ссылкой на источники в спецслужбах высказывает британская газета «The Telegraph». По данным издания, на тот же рейс из Лондона в Москву, которым улетали предполагаемые агенты российской военной разведки с документами на имя Руслана Баширова и Александра Петрова, был зарегистрирован еще один гражданин России с паспортом на имя Сергея Федотова. Он, однако, в последний момент отменил свою регистрацию на рейс. Данных о том, что он покинул Британию в какое-то другое время, также нет. При этом отмечается, что Федотов прилетел в Британию в тот же день, что и Петров с Башировым, а номер его паспорта лишь незначительно отличается от их номеров. В Конституцию Украины внесено положение о том, что стратегическим курсом государства является курс на вступление в Европейский Союз и НАТО. Депутаты парламента сегодня поддержали конституционным большинством в окончательном втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Влиятельный грузинский церковный иерарх против главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Почему епископ Бадбийский Яков резко изменил свою позицию, выяснял Владимир Унанянц.
Один из самых влиятельных иерархов грузинской православной церкви, епископ Бадбийский Яков, жестко раскритиковал митрополита Илариона Алфеева, главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата, сравнив его с Владимиром Жириновским. Причиной критики послужило недавнее интервью российского священнослужителя, в котором он выразил уверенность в том, что грузинская патриархия ни в коем случае не признает автокефалию православной церкви Украины, и назвал несколько причин. На это владыка Яков в эксклюзивном интервью телекомпании «Рустави-2» заявил.
Когда наши СМИ распространили эти слова, я подумал, что это Жириновский или кто-то из его партии. Стыдно, стыдно говорить такие вещи. Тем более, если ты отвечаешь за внешние связи. Ничего их не исправит. Как раньше были под обер-прокурорами, потом под КГБ, теперь под ФСБ и ГРУ. Если бы он сейчас приехал в Тбилиси, я бы с ним чисто по-грузински немножко жестко пообщался бы. Какой-то там Алфеев для меня ничего не представляет. В том, что он говорил, не было ничего христианского. Но я не обижаюсь, потому что он сделал глупое заявление, впрочем, как и всегда.
Напомним, несколько дней назад в своем комментарии российскому телеканалу митрополит Иларион, в частности, выразил уверенность, что ГПЦ не пойдет на конфронтацию с русской православной церковью, так как грузинские церковные иерархи прекрасно понимают, чем это может обернуться для Грузии. При этом главный российский церковный дипломат, которого многие называют правой рукой патриарха московского Кирилла, не забыл упомянуть и про пряник.
Большинство архиереев грузинской православной церкви – это люди, которые очень хорошо понимают реальность церковную действительность и понимает, чем грозило бы грузинской православной церкви такое решение. Там, правда, есть несколько молодых архиереев. В основном это те архиереи, которые находятся в явной или скрытой оппозиции к нынешнему католикосу-патриарху всей Грузии, которые призывают признать эту так называемую автокефалию. Но я убежден в том, что этого не произойдет. Грузинская православная церковь настаивает настаивает на том, что в православных диптихах, то есть в официальном порядке следования поместных церквей, она должна занимать шестое место. И мы ее в этом поддерживаем. И в нашем диптихе она занимает шестое место. А сейчас, когда из него вычеркнут Константинопольский патриарх, по факту она занимает пятое место. А в диптихе Константинопольского патриархата она занимает девятое место. И никто из Константинопольского патриархата не собирается пересматривать это место, которое они ей выделили. Вот вся эта совокупность факторов, она делает очень маловероятным то, чтобы грузинская православная церковь когда-нибудь пошла на поводу у тех вот молодых архиереев, которые сейчас призывают принять опрометчивые решения.
Но в грузинской патриархии на такую постановку вопроса обиделись. КПЦ распространила специальное заявление, в котором назвала комментарий представителя русской православной церкви угрозой. В заявлении отмечалось:
с учетом факторов Абхазии и Цхинвальского региона, неоднозначный комментарий представителя РПЦ приобретает содержание угрозы. Кроме того, митрополит Иларион совершенно неверно обрисовал ситуацию в связи с диптихом, упорядоченным списком поместных автокефальных православных церквей.
В патриархии также добавили, что в отношении украинского вопроса грузинская церковь не определяет позицию по политическим признакам, а основывается на церковном праве. То, что среди членов Священного Синода нет единой позиции по вопросу признания автокефалии Православной Церкви Украины, стало ясно по итогам последнего заседания Совета Церковных Иерархов. Мнения разделились кардинально. К слову, тот же епископ Бадбийский, вступивший в конфронтацию с митрополитом Волоколамским, несколькими днями раньше выступил с совершенно иной позиции. В частности, владыка Якоб, комментируя вероятность признания Грузинской Православной Церковью автокефалии ПЦУ, заявил:
мы не должны ввязываться в религиозные войны. Мы должны думать об интересах Грузии. У нас есть Абхазия. Вот я прямо говорю, представим, что мы сделали это, и Россия присоединит Абхазию. Войска там же стоят. Потом что будем говорить? И так бы потеряли. Только об Украине не надо думать. Я в первую очередь думаю о своем государстве.
Теперь священнослужитель, которого многие считают одним из наиболее вероятных преемников католикоса патриарха Ильи II, настроен явно против диалога с представителями московского патриархата. Некоторые наблюдатели не исключают, что причиной столь резкой смены настроения епископа Бадбийского стали вовсе не слова митрополита Илариона, а слова другого митрополита, французского. Владыка Эммануил, посланник Вселенского патриарха Варфоломея, на днях посетил Грузию во главе внушительной делегации Константинопольского патриархата. По итогам переговоров стороны воздержались от конкретики, но часть наблюдателей не исключает, что Эммануил привез в Тбилиси вполне четкие предложения, от которых сложно отказаться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правовое положение большинства жителей восточных регионов самопровозглашенной Республики Абхазия до сих пор остается предметом дискуссии. Не могли не коснуться этого вопроса и на пресс-конференции главы администрации Гальского района Тамура Надарая, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Сухуми состоялась пресс-конференция главы администрации Гальского района Тимура Надарая. Незадолго до нее было объявлено, что с 5 февраля на 4-5 дней пока отменяются ограничения на передвижение, введенные на грузино-абхазской границе по реке Ингур в связи с распространением в Грузии так называемого свиного гриппа. На просьбу журналистов прокомментировать это Надарая ответил следующим образом.
Я сам узнал о том, что ограничения на передвижение через государственную границу, введенные ранее, еще 11 числа, были сняты от сотрудников службы государственной безопасности, которые это ограничение вводили. Мы не закрывали никогда границу, просто режим был изменен на более сложный режим, потому что проходили там сотрудники Ингургес, больные, которым нужна была помощь за пределами Республики Абхазия. И мы принимали всех наших жителей, которые, скажем, до 11 января находились на территории Грузии. Врачи остались на том же месте, где они были. Другое дело, что нагрузка на них сейчас увеличилась в разы. Они каждому измеряют температуру, приобретены специальные бесконтактные термометры. И они измеряют температуру, если есть какие-то подозрения, заболевания, которые мы все боимся, естественно, будут приниматься меры, как и принимались ранее. В то же время хочу сказать, что в связи с закрытием или ограничением движения на государственной границе, так будет правильно, в Гданьском районе и в восточных районах социальная ситуация сильно накалилась. Вы знаете, там и митинг прошел, потому что очень многие не могли себе купить даже лекарственных препаратов, которые они обычно покупают территорию Грузии, получая там пенсию. Там они дешевле, чем у нас, к сожалению.
Продолжая тему границы по реке Ингур, он заметил.
Вы знаете, что мы государственную границу открытой с Грузией держим в гуманитарных целях все это время, все 25 лет после войны. Потому что, посмотрите, вот 100 лет после конфликта, после геноцида, да, 15 лет, граница Армении и Турции. 100 лет ее никто не переходил. Граница между Арменией и Азербайджаном. 25 лет ни один человек не переходил эту границу.
Тимур Надарая высказал несогласие с уполномоченным по правам человека в Абхазии Асидой Шакрыл, которая сомневается в верности лишения абхазского гражданства всех жителей восточных районов Абхазии с неподтвержденным отказом от гражданства Грузии. Он подчеркнул, что статус жителей Гальского района определен в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Мы не можем допустить, чтобы один человек смог избирать и президента Грузии, и президента Абхазии. Надарая продолжил.
Знаете, я не хочу сейчас вот вспоминать войну и спекулировать там какие-то патриотическими выражениями, но не могу не сказать. Я сам прошел войну, был тяжело ранен. Мой брат погиб родной. Я друзей похоронил большое количество, что даже после войны мне говорила супруга, что почему-то ты без друзей остался. Где твои друзья? Я не хочу, чтобы мы все, что вот это сделали, сами же разрушили. В конце концов, мы должны научиться. В оппозиции человек, во власти человек находится. Для себя должны понять, если мы создаем государство, гражданство является для нас основным краеугольным камнем защиты нашего государства.
В 2018 году более 20 абитуриентов из Гальского района поступили в Абхазский госуниверситет. Надарая рассказал про одаренного выпускника Гальской первой средней школы, который владеет несколькими европейскими языками.
Позапрошлом году был у нас такой вундеркинд, каталанцы фамилия, которому мы должны понимать, что за каждого человека с нами Грузия ведет борьбу. Я, к сожалению, чуть может быть поздно, где-то в апреле месяце позапрошлого года уже обратился в Минобразование, но этот период сдачи через Россотрудничество был окончен. Он хотел на международных отношениях учиться. Давайте, говорим, этот год ты поступишь в наш вуз, в АГУ, а следующий год через Россотрудничество ты пойдешь учиться в Москву. Вы представляете, что ему Грузия предлагает? Массачусетский университет, полный пансион. И мы в этом проиграли. Но его сестра осталась. Вот она получает самую там повышенную стипендию, 7 тысяч. Она отличница, и даже абхазский язык, говорят, в этом году она сдала на 5 баллов. Многие не смогли сдать, даже абхазы, которые владеют абхазским языком с детства.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С отчетом за последний год предстал сегодня перед парламентом министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили. Он рассказал о деталях запланированной реформы образования, пообещал с сентября поднять зарплату учителям и раскритиковал сегодняшнее положение в школах. Чтобы изменить его, по словам министра, и было принято решение об отмене выпускных экзаменов, вызвавшее общественный резонанс. Убедить ему удалось далеко не всех. За дебатами следила Анастасия Славинская.
Ключевым вопросом встречи, весьма ожидаемо, стала отмена вступительных экзаменов. Глава ведомства Михаил Батиашвили, объясняя свое решение, сделал акцент на том, что школьникам приходится дополнительно заниматься с репетиторами, что он считает абсолютной коррупцией. При этом министр утверждает, что отмена экзаменов – это лишь один из аспектов реформы, которая, как он обещает, будет масштабной и последовательной. Эта реформа, говорит Батиашвили, будет способствовать усилению школ, поможет переключиться учителям с бюрократических вопросов на творчество. творческие, чтобы школа ориентировалась на развитие критического мышления у школьников и других качеств, которые важны для их успешного будущего.
Школа потеряла свою роль. Она ориентирована на экзаменационные процессы. В сегодняшней системе у нас фактически есть некое теневое образование, которое содержит коррупционные элементы. На него родители тратят сотни миллионов лари. Это говорим не мы, об этом свидетельствует любое международное исследование, в том числе и исследование NDI. А именно, что это все ориентировано не на развитие, а на ухудшение, скажем так, системы образования. Поэтому все шаги, которые делаются в рамках реформы, направлены на усиление школы, на то, чтобы защитить ее от коррупции.
Сказал министр, очевидно подразумевая под коррупцией именно репетиторство. То есть вы сами сначала признаете, что в школах катастрофическая ситуация, а потом объявляете о начале крестового похода против репетиторов, обратился к главе ведомства Гига Букерия из Европейской Грузии после того, как тот завершил свое выступление. Он обвинил министра в отсутствии логики и в подмене понятий.
Коррупция, господин Михаил, была, когда эти репетиторы принимали экзамены, и ходить к ним на занятия нужно было, чтобы получить оценку. Оценку не за знания, а за то, что им до этого платили деньги. Сейчас же проблема в том, что в безвыходном положении находится тот, у кого нет возможности ходить к репетитору, потому что школа не в силах дать ему необходимое образование. Целью должны быть не репетиторы, а тот факт, что без них невозможно получить знания.
Неубедительными показались аргументы министра и другим депутатам, среди которых Звет Квачантырадзе, представляющий большинство.
Полагаю, что нельзя было начинать реформу вот так, одним движением руки, просто отменив экзамены. Что это за стимулы такие, которые заменят экзамены и будут способствовать тому, что учащиеся смогут глубже погрузиться в учебный процесс? Я не услышал ответы на эти вопросы.
Впрочем, затмил всех Эмзар Квитсян, член Альянса патриотов, который предположил, что если школы, как выразился министр, опустели из-за экзаменов, то их отмена будет способствовать демографическому росту. Когда министру Батиашвили предоставили возможность ответить на вопросы, он заявил, что депутаты неверно расставили акценты и поспешил заверить, что ведомство не намерено бороться с репетиторами, а решать, ходить школьникам к частным педагогам или нет, право каждого родителя, сказал он.
Получилось так, что альтернативной учебе в 11 и 12 классах стала подготовка к экзаменам CAT. Давайте не будем забывать об учебном плане, который обязывает нас, прямо обязывает, предоставлять ученикам полный спектр образовательных программ до последнего дня, который они проведут в школах. Вы здесь говорили о причинно-следственной связи. Так вот, ничего не получится, если мы не признаем реальную проблему. Вся система направлена на сдачу экзаменов. У школьников нет интереса ходить в школу, они не ориентированы на получение образования и оценки в школе.
Детали относительно вопроса прибавки учителям, по словам министра, будут известны в мае. Но в сентябре, заверил он, зарплаты педагогов увеличатся. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Глава ЦИК самопровозглашенной Республики Южной Осетия Белла Плиева проинформировала общественность о подготовке к предстоящим весной парламентским выборам и напомнила об изменениях в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, которые были приняты перед Новым годом. За выступлением бессменного главы ЦИК следил Мурат Гукимухов.
Глава Центральной избирательной комиссии Белла Плиева рассказала жителям республики о подготовке к выборам в парламент и напомнила потенциальным участникам избирательной кампании о требованиях законодательства. Подробно описала, как происходит регистрация кандидата, какие документы и в какие инстанции им необходимо представить. Белла Плиева уточнила, что официально предвыборная кампания начнется после того, как президент Анатолий Бибилов объявит дату выборов. Кстати, по прикидкам местных наблюдателей, выборы в парламент приходятся на воскресенье 9 или 16 июня. Глава ЦИК также напомнила, что в этом году выборы проводятся по мажоритарно-пропорциональной системе. Из 34 депутатов половина будет избираться по партийным спискам, другая половина по одномандатным округам. Всего, по ее словам, в Южной Осетии будет 17 избирательных округов с приблизительно равной численностью избирателей, из которых в 4 районах республики – Заоском, Заурском, Схинвальском и Ленингорском – будет по 2 округа. То есть всего 8. И еще 9 округов будет в Схинвале. По мнению председателя политической партии «Новая Осетия» Давида Санакоева, все указывает на то, что подготовка государственных институтов к предстоящим выборам уже идет полным ходом. Своим выступлением Белла Владимировна предложила последовать их примеру и потенциальных кандидатов, говорит Давид Санакоев.
Ну вот сейчас мы видим, что началась более активная подготовка к выборам, и об этом нам сказал представитель ЦИК. Все, кто желает принять участие в выборах, у кого есть право согласно законодательству, они могут более активно приступить к изучению своих прав и обязанностей. Мы же можем, грубо говоря, потрогать вот все это руками. Законодательство многие начнут изучать более плотно. То есть можно сказать, что какой-то предварительный отсчет времени он начался. Но это всего лишь предварительный, потому что, как уже было сказано, выборы должны назначить такое-то число. И вот тогда уже начнется официальные предвыборные процессы. А сейчас это говорит о том, что все, кто желает принять участие в выборах, у кого есть право согласно законодательству, они могут более активно приступить к изучению своих прав и обязанностей, так сказать.
Пожалуй, главное, что становится ясным из разъяснений Беллы Плиевой, на предстоящих выборах в парламент она сохраняет за собой кресло председателя ЦИК. Это обстоятельство я просил прокомментировать депутата Юго-Осетинского парламента от фракции НХАС Зиту Бесаеву.
Насколько я понимаю, партия «Единая Осетия» законодательная инициатива выступала, она объявила о том, что новые изменения в законе об основных гарантиях относительно председателя Центральной избирательной комиссии будут действовать только к следующим выборам. Поэтому, Белла Владимировна, насколько я понимаю, эти предстоящие выборы будет пока председателем.
Белла Владимировна занимает пост председателя ЦИК с 2001 года. Примечательно, что на парламентских выборах 2014 года кандидаты в депутаты от оппозиционной партии «Единая Осетия» неоднократно указывали, что срок ее председательства давно истек, и Беллу Плиеву необходимо менять. Но, уже став депутатами, в 2016 году они единогласно проголосовали за четвертый срок Беллы Плиевой на посту председателя ЦИК. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Уроки французского. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предлагает бороться с клеветой, как во Франции. Грузинские общественники обвиняют ее в лукавстве и предлагают помириться с этой страной в других сферах. Серго Бригвадзе выслушал аргументы.
Почти месяц прошел с момента первой пресс-конференции президента Грузии Саломе Зурабишвили, в ходе которой она предложила общественности и руководству страны задуматься над созданием закона о клевете. «Мы должны принять закон, который бы не нарушал ни один из принципов ни свободы слова, ни наказания за клевету. Когда ответственность низкая, особенно это касается социальных сетей, мы должны хорошо подумать», — сказала тогда Зурабишвили. Работа над этим законопроектом пока не началась. Впрочем, администрация президента уже проводит консультации с правозащитниками по этому поводу. Некоторые из них приветствуют инициативу главы государства. Например, председатель Международной обсерватории адвокатов и юристов Григол Гагнидзе после последней встречи представителей НПО с президентом заявил.
«Я согласен в том случае, если он будет соответствовать европейским стандартам. Не понимаю, почему мы не должны это обсудить. Я думаю, это интересно».
Другие правозащитники, чье мнение отличается от позиции Гагнидзе, сетуют на то, что до сих пор не смогли получить от президента ответа на вопрос, что вообще может из себя представлять этот закон. Среди них и председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе. Его организация выступает категорически против принятия любых законов, которые могут ограничить свободу слова. Кстати, статья о клевете существовала в Уголовном кодексе Грузии до 2004 года, но с принятием закона о свободе слова и выражения была упразднена, говорит Саладзе.
«Я считаю, что сегодня у нас одно из лучших законодательств в плане свободы слова и выражения, а вопрос клеветы остается частью частного права. Сегодня любой гражданин может обратиться в суд с жалобой в случае, если он стал жертвой клеветы. Существуют и внутренние механизмы контроля, к примеру, в СМИ. Мы должны говорить о том, как повысить эффективность этих механизмов, а не пытаться дать возможность каким-то государственным структурам вводить цензуру. А сегодня наша судебная система такова, практически всегда решения принимаются в пользу властей».
Между тем, озвучивая свою инициативу, Саломе Зурабишвили вспомнила, что подобный закон был принят во Франции. Однако глава журналистской хартии Ната Дзвелишвили считает неправильным сравнивать это государство с Грузией.
Во Франции 20 ноября был принят закон, который запрещает распространение фейковых новостей только в предвыборный период. Кандидатам дали возможность обратиться в суд и потребовать удалить такой материал. Однако они обязаны доказать, что это действительно фейковая новость, распространенная среди широкой аудитории, и она могла повлиять на ход выборов. Закон был принят с целью борьбы с распространением российской пропагандистской дезинформации. Однако во Франции демократические институты пользуются высоким доверием. Такого доверия у нас, к сожалению, нет.
Президент Грузии не обладает правом законодательной инициативы, однако это не помешало ей предложить парламенту начать соответствующую работу. О возможности принятия подобного закона в высшем законодательном органе начали говорить еще в 2016 году. Однако тогда большинство пришло к выводу, что это станет шагом назад для грузинской демократии. Сегодня депутаты не так единодушны в этом вопросе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Грузия имеет честь быть партнером США и активным членом глобальной коалиции в борьбе против исламского государства и вносит значительный вклад в борьбу с глобальными вызовами, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на встрече министров иностранных дел стран-членов коалиции против террористической группировки «Исламское государство». По информации внешнеполитического ведомства, Давид Залкалиани говорил на встрече об угрозах, исходящих от исламского государства, и обязательных координированных действиях, необходимых для борьбы с джихадистами. Говоря о проблемах, стоящих перед Грузией, министр проинформировал участников министериала о ситуации в зонах конфликта и опасностях, которые исходят с этих территорий. «Я твердо верю, что Грузию и наш регион делает более безопасным местом политика, силу и последовательность которой придает партнерство с США», – заявил глава МИД. Сегодня с утра российские военные у села Хурвалети Горийского муниципалитета возобновили работы по обустройству де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Как сообщает корреспондент грузинской службы «Радио Свобода», к этому времени у линии разделения находились 6 российских военных в масках, которые между Хурвалети и находящимся на юго-осетинской территории селом Дзукаанткари устанавливают наблюдательную вышку. Вокруг железной конструкции военнослужащие заливали бетон. Местные жители опасаются, что с установкой наблюдательного пункта вблизи их села у них возникнут проблемы со свободным доступом к своим земельным участкам и садам, расположенным в окрестностях Хурвалети, информирует общественный вещатель. Как заявили в службе госбезопасности Грузии, по этому вопросу была активирована горячая линия, проинформирована наблюдательская миссия ЕС. По информации СГБ, вопрос будет поставлен завтра на встрече в рамках механизма по предупреждению инцидентов и реагированию на них в грузинском селе Эргнети. Председатель Юго-Осетинской центральной избирательной комиссии Белла Плиева в интервью газете «Южная Осетия» рассказала о подготовке к выборам в парламент самопровозглашенной республики, которые пройдут в этом году. Как сообщает информагентство РЕС, в середине января в ходе расширенного совещания глава республики Анатолий Бибилов поручил руководителю Центра избиркома начать подготовку организованных вопросов по проведению выборов в парламент 7-го созыва. Как уточнила Белла Плиева, официально предвыборная кампания начнется после того, как глава республики объявит дату выборов. По ее словам, в этом году выборы будут проводиться по мажоритарно-пропорциональной системе. Из 34 депутатов половина будет избрана по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам. В публичном реестре Грузии официально зарегистрирована еще одна религиозная организация, которая намерена наделять граждан статусом священников, чтобы те могли беспрепятственно навещать своих родных, отбывающих наказание в тюрьмах. Основал религиозное движение «Библейское обеспечение» адвокат Александр Кабахидзе, сообщает интернет-издание «Нет-Газети». По его словам, чтобы получить возможность навестить заключенного, желающие должны пройти регистрацию в его организации. Адвокат считает, что действующая в Грузии бюрократическая практика мешает заключенным оставаться частью общества и проходить ресоциализацию. В апреле 2017 года с идеей, близкой к идее Кабахидзе, выступила политическая партия Герчи. Тогда оппозиционеры зарегистрировали религиозную организацию «Библейская свобода», которая благословляет желающих на священнослужение и таким образом дает им возможность получить отсрочку от службы в армии.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Группа депутатов грузинской мечты выступила с законодательной инициативой, в соответствии с которой процесс бессрочного назначения судей может быть заморожен на 5 лет. Во главе инициаторов Эко Биселия. За поисками внутреннего компромисса следит Ираклий Урагвелидзе.
9 депутатов, инициировавших законопроект, не скрывали, что документ должен стать своеобразной лакмусовой бумажкой, определяющей место каждого в нынешнем внутрипартийном конфликте, и выражали надежду, что большая часть грузинской мечты поддержит их инициативу.
Инициатива основана на переходном положении закона, допускающем, что до 2025 года Высший совет юстиции может не проводить бессрочное назначение. Инициатива основана как на рекомендации Венецианской комиссии, так и Конституции Грузии,
заявила автор законопроекта Эко Биселия. По словам Кобы Нарчемашвили, поправки направлены на оздоровление судебной системы. Судьям, запятнавшим свою репутацию во времена правления нацдвижения, не место на бессрочных должностях, заявил парламентарий.
В странах с переходной демократией бессрочное назначение судей несет определенные риски. Исходя из того, что сейчас происходит, мы хотим до завершения процесса формирования демократических институтов отложить этот вопрос. Призываем большинство рассмотреть вопрос исключительно в правовой, а не политической плоскости.
Другой депутат, подписавший обращение, Леван Гугичайшвилипс, прогнозировал максимальную поддержку со стороны депутатского корпуса.
Наша инициатива продиктована стремлением влить свежую кровь в судебную систему, обновить ее. В ходе многочисленных встреч с представителями партии я не раз убеждался, что она найдет поддержку среди большинства.
Действительно, свою позицию в отношении реформирования судебной системы сегодня раскрыли депутаты, не поставивших подписи под законопроектом, в их числе вице-спикер Тамар Чугушвили.
Я хочу сделать нашу страну лучше. Мое мнение в отношении списка судей общеизвестно. Я против. Но это не означает, что я сейчас подам в отставку. Это было бы очень простым решением. Гораздо сложнее находиться на своем месте и принимать ответственные решения.
Политолог Хатуна Лагазидзе считает, что парламентское большинство находится на распутье. Часть депутатов в глубине души, выступающих против скандального списка судей, боятся противоречить Бедзине Иванишвили, поэтому большинство не выскажет свое мнение без отмашки лидера партии, считает политолог.
Разумеется, наиболее логичным шагом была бы заморозка этого вопроса. Сейчас вырисовываются 2 сценария. Либо большинство проголосует за этот законопроект, либо даже не поставит его на голосование и поддержит поименное рассмотрение кандидатур на должности судей. Последний сценарий может означать потерю конституционного большинства. Судя по настроениям, кроме 9 депутатов, их примеру могут последовать та же Тамар Чугашвили, так и Бедина Гегидзе и Бека Нацлишвили, что ослабит команду в преддверии выборов 2020 года. У Иванишвили есть еще время, чтобы определиться, или прийти к компромиссу, либо протолкнуть одиозных судей и смириться с потерей конституционного большинства,
заявила Хатуна Лагазидзе. Противовес вчерашним прогнозам наблюдателей, председатель парламентского большинства Арчил Талакуадзе выразил уверенность, что единству большинства ничто не угрожает. Цитата. «Мы обязательно сообща придем к ответственному, правильному решению. Мы сохраним прочное парламентское большинство к выборам 2020 года», заявил глава фракции «Грузинской мечты». На сегодня партия «Грузинской мечты» представлена в парламенте 115 мандатами. Всего в парламенте Грузии заседают 150 депутатов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
С 27 декабря в Абхазии продолжается путина. Закон запрещает промышленный лов на расстоянии ближе 500 метров от берега, но корабли этот запрет регулярно нарушают. Общественность протестует, заявляя, что в результате бесконтрольного вылова рыбы ее не стало в абхазской акватории. Минувшие выходные в Пицунде и Гагре произошло несколько инцидентов, в том числе кто-то обстрелял корабли с берега. Сложившуюся ситуацию наш сухумский корреспондент Елена Заводская обсудила с руководителями Федерации спортивного рыболовства и охоты самопровозглашенной Республики Абхазия Онери Сангулия и Альбертом Бондаренко.
Онери, у меня первый вопрос к вам. Расскажите, какая ситуация у вас была в эти дни в Гагре?
В Пицунда три корабля зашли ближе, чем 500-метровая зона, и произвели лов. То, что зафиксировали, сфотографировали при лове, камсы как такового не было. Была ставрида и луфарь. Три корабля были арестованы. Не знаю судьбу их на сегодняшний день, этих кораблей.
На каком расстоянии от берега они работали?
Где-то 200 с небольшим метров.
Почему вас беспокоит лов именно вот в такой прибрежной зоне?
Даже при том, что это кошельковый лов, но высота кошелька очень большая, до 100 метров доходит. Когда происходит затяжка этого кошелька, сеть, она весит большую массу, все это идет по дну. Там все превращается в кашу. Структура, которая сформирована годами, она нарушается. Донная рыба, которая питается, она просто уходит оттуда.
Что было дальше с этими тремя кораблями?
По закону их оштрафуют. Если у них это первое нарушение, то 3000 рублей.
Есть ли у вас оценка, сколько там у этих кораблей было рыбы и как их должны штрафовать?
Никто не знает, сколько они поймали рыбы вот именно в этой 500-метровой зоне. Нет контроля, чтобы зафиксировать. Перед тем, как они начнут закачивать рыбу, это надо спуститься в трюм, увидеть метки, которые там установлены, они указывают тоннаж. Потом рыбу закачали, вот эту разницу, которая по меткам, это будет четкий тоннаж, но это никто не занимается, никому это не надо.
Кто-то же арестовывал эти корабли, почему они не сделали то, о чем вы говорите?
Пограничники это не делают.
А
это в
их
функции, ну, в первую очередь, экологи.
Если можно, Альберт, уточните, какой должен быть штраф вот в такой ситуации?
В данный момент у нас работает закон 69-го года, потому что мы до сих пор не приняли новый закон о рыболовстве. И по этому закону два вида штрафа. Первый вид штрафа – это вылов в запретной зоне 3000 рублей. И второй вид штрафа – это тот тоннаж, который выловили в этой запретной зоне. Исчисляется он по стоимости килограммам и рассчитывается по оптовой рыночной стоимости. Год-два назад общались с директорами заводов, и у одного из них спросили, как происходит вылов рыбы. Где и как, и когда корабль и капитан корабля решает сбрасывать свою сеть. Ответ был такой. С сонарами они видят рыбу, и если они видят, что там будет минимум 10 тонн рыбы, они сбросят сеть. Если будет меньшее количество рыбы, сбрасывать они не будут. Этот кошельковый невод себя может забрать от 10 до 40 тонн за один раз. Ну, возьмем средние 20 тонн. Возьмем среднюю стоимость ставриды оптовой 150 рублей. Выходит очень большая, кругленькая сумма. Это в районе 3 миллионов. Рассчитывали время, когда он опускает эту сеть, забирает, поднимает, выкачивает. Это занимает час 20. Поэтому 3000 рублей штрафа для них просто ни о чем. Они работают двумя сменами круглосуточно, потому что путина длится не такое большое количество времени, нужно поймать максимум рыбы. На заводы они сдают рыбу по тоннажу, то есть не просто наняты эти корабли, которым платят зарплату. Корабль приходит в порт, выгружает рыбу и хозяева заводов, которые покупают эту рыбу, оплачивают по стоимости $195 за тонну.
Вы сказали о том, что вот эти три корабля, которые ловили в Пицунской бухте, что они поймали ставриду луфарь, но хамсы там не было. Я так понимаю, что основная цель этих рыболовецких судов – это именно хамса.
Да. Получается так, что на вчерашний день, значит, хамсы не было. Они увидели, какая рыба есть, но ее много, она стояла плотно. Они зашли, потому что это не один корабль, а трое зашли. Они общаются между собой, естественно, по рации. Они зашли трое, и все трое произвели лов. Но хорошо, если нет хамсы, почему ловится другая рыба? И кто контролирует так называемый прилов на сегодняшний день?
По закону, какие службы должны вести контроль, Альберт?
Только экологическая служба республики. Они должны присутствовать на корабле, они должны присутствовать при выгрузке рыбы на заводы или в порту. Они должны присутствовать при переработке на самих заводах. Только они могут накладывать штрафы. Общественные организации и люди могут присутствовать при этом всем только с присутствием эколога.
Почему экологи это не делают? Они не справляются, у них недостаточно людей. Вообще они этот контроль осуществляют?
Ссылаются вообще на количество людей, что не хватает людей. И не хватает средств для того, чтобы вот выезжать, контролировать это круглосуточно. Вообще это всего-навсего 3 месяца. Можно поработать. Притом это проблемная ситуация, которая общественность трясет по этой ситуации. Таможня единственное, что может проконтролировать, это количество вывозимой муки. Все. Вся проблема на сегодняшний день, которая есть, это корабли. Как они ловят, где они ловят, сколько ловят.
Что была за ситуация у вас в вашем районе, Гагра Пицунда, с обстрелом корабля?
С пятницы на субботу вечером это было. Мне позвонили и сказали, что вот так произошел такой инцидент. Стреляли не в корабли, а стреляли в воздух. Ну, то есть, тут как бы напугать. И корабли, правда, отошли. В связи с этим произошел сход у главы администрации. Люди собрались и там от мала до велика. В пятницу вечером это произошло, в субботу был сбор. И вот обсуждали эту проблему, что вот дошло уже до того, что приходят люди начинают стрелять. Проконтролировать это очень сложно. Сейчас оружие у всех есть. Он вышел и выстрелил.
Скажите, пожалуйста, почему так остро люди реагируют на вот эти нарушения?
Потому что то ничего не делается, люди вот так реагируют. Если видели, что было какое-то движение положительную сторону, что был усилен контроль. Люди надеются на государство, но когда видят, что нет ничего, естественно, люди начинают брать оружие в руки. Это ненормально.
Что беспокоит людей?
Реально мы видим ту ситуацию, что рыбы стало в море мало. В реках наш знаменитый лосось, занесенный в Красную книгу, наша кумжа проходная, реально стало мало. Это все изменилось за 3 года. Природа восстанавливается значительно дольше.
Это очень сложно. Чем вы связываете вот такое исчезновение рыбы?
С переловом хамсы. Это кормовая база. 4 месяца она стоит. Декабрь, январь, февраль, март, месяц. Она потом не рестится и уходит. Это время, когда рыба в нашей акватории питается. И потом начинается нерест. И она набирает силы. Когда вылавливается не только хамса, как мы уже видим, и как мы понимаем, что вылавливается все подряд. Десятки тонн, тысяч тонн. А как восстановить? Почти подходим к точке невозврата. Что останется нашим детям? 6-7 лет назад можно было пойти за час поймать десяток форелей, сфотографироваться, посмотреть. Может, даже кто-то, вот рыбаки, на сковородочку взять. Да. Сегодня, чтобы десяток поймать, это еще может за день не поймать.
Вы говорите о том, что вас очень беспокоит лосось. Что с лососем?
Раньше, послевоенное время, была такая практика вдоль устья рек. Ставили люди сети. Поесть и продать. Последние 8 лет сети в море уже не ставят эти рыбаки. Нет смысла стоять сутки, сторожить эту свою сеть, они там по 2, 3, 4 сети ставят. Там, где стоит кормовая база, там будет стоять и рыба, хищник, он будет питаться. Вместе с кормовой базой и уходит рыба.
Альберт, какая практика была в советское время, и что у нас на законодательном уровне?
Мы работаем сейчас, наше министерство и в Республике Абхазия работает закон 69-го года.
Что в этом законе не так? Почему у нас такая ситуация?
Нет недостатка закона, потому что в советское время к этому относились более серьезно и в законе прописывали все пункты. Некоторые люди из этого закона выдергивают определенные статьи или части статей, нужные им, а остальное оставляют и не показывают это общественности.
Например?
Например, ставриду нельзя ловить сетью, которая предназначена для ловли хамсы. Запрещено полностью. Просто это превращает все в кашу. Часть рыбы потом потом выбрасывается в море, она оседает на дно, это происходит гниение и так далее, и так далее. Нарушается микрофлора дна, рыба, живущая на дне, донные виды рыб, уходят с этого места, а если будут выбрасываться эти сети повсеместно, то, соответственно, не останется мест, где будет стоять донная рыба и кормиться. Плюс нарушается микрофлора дна, которая восстанавливается годами, чуть ли не десятками лет. Вылов определенных вид запрещен вообще. Вопрос по штрафам также. До сих пор действует с советских времен. То есть, если тогда 50 или 100 рублей это было ощутимо для семьи, для человека, на данный момент 50 или 100 рублей этот браконьер может платить так каждую минуту. Ничего страшного, потому что он будет вылавливать рыбу, которая будет в сотни, в тысячи раз превышать стоимость этого штрафа. На законодательном уровне тогда нужно просто-напросто пересмотреть вопросы штрафных санкций в части административных и уголовных.
Как по-вашему, что нужно сделать, чтобы вот восстановить то поголовье рыбы, которое у нас сейчас утрачено?
Самый лучший, оптимальный выход – остановить лов рыбы промышленный на 2-3 года, чтобы возобновить стадо той же самой хамсы и других видов рыб. Над этим вопросом работают институты и в Абхазии, и в России в первую очередь, которые мониторят количество и стадо, которое находится на Черном море.
Что нужно сделать еще, как по-вашему? Что могло бы помочь?
В советские времена и в данное время существуют заказники, так называемые экологические заповедники, куда приходит рыба, жирует, нерестится, отдыхает, мечет икру и потом уходит. В советское время таких заказников в Абхазии было 3. Это Гагарская бухта, Пицунская бухта и Ачимчирская. Я не думаю, если мы работаем по 69-му году, что аннулированы эти заказники и эти зимовальные ямы. По примеру Российской Федерации, вот в Большом Сочи, существует 6 заказников таких, где запрещен промышленный лов вообще. Разрешен любительский и спортивное рыболовство. В этих районах стало преобладать большее количество видового состава рыбы, и сама рыба стала больше и крупнее, потому что ее никто не трогает, соответственно, она нерестится, растет, плодится, увеличивается поголовье.
Рассказывали Анери Сангуля и Альберт Бондаренко из Федерации спортивного рыболовства и охоты самопровозглашенной Республики Абхазия. С ними беседовала корреспондент «Эхо Кавказа» в Сухуми Елена Заводская.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса жителя Мицхенвали» пообщалась Зарина Санакоева.
Как вы считаете, должны ли чиновники декларировать свои доходы и объяснять происхождение своего капитала?
Честно говоря, никогда не задумывалась над этим. Но не знаю. Я не думаю, что они должны публиковать. А вдруг это не государственные деньги, мало ли бизнес на стороне. Не знаю. Это мое личное мнение. Может, если подумать, я бы ответила по-другому. А сейчас на данный момент у меня такой ответ. Такое мнение. Нужно, они должны публиковать. Не знаю. Я же говорю, я не задумывалась над этим вопросом. А вот не знаю.
Как вы считаете, чиновники должны публиковать сведения о своих доходах и объяснять происхождение своего капитала?
Конечно. Конечно, должны. Прозрачность, чтобы была. Чтобы у народа была информация о доходах. То есть каких доходах. Вот у них доходы эти какие, у них вообще левые у них есть или по закону.
Или только зарплата.
Да. Или они тоже, как и простое население, живет на 10 тысяч. Нужно следить внимательно за доходами у чиновников, органов исполнительной власти, то есть министров, правительства.
Чиновники должны публиковать сведения о своих доходах в декларации?
Не знаю, мне лично все равно.
И вам не интересно, откуда?
Интересно бы было понаблюдать, чтобы все было известно всем.
Так лучше,
мне кажется.
А если бы вы были чиновником, вы бы были готовы все опубликовать?
Если бы был такой закон, тогда да. Не знаю, как сейчас по закону, но сделает по закону, да.
Если доход Эльдар.
Если у простых людей все доходы открыты и известны, почему у чиновников это должно быть в тайне? Если кому-то что-то нужно скрыть, спрятать, то это сделают легко. А значит, смысл еще копаться в их доходах. Правды все равно не дождемся. А то, что они живут не на одну зарплату, это ясно. Хоть и зарплаты у них не маленькие. А по большому счету, мне не интересно, кто и сколько зарабатывает.
Да, интересно. Я считаю, они должны публиковать. То, что касается государственных денег, а то, что со стороны к ним приходит, это их личное дело.
Государственные деньги, вы имеете в виду их зарплату?
Ну да, зарплату ихнюю. А то, что у них со стороны или где-то бизнес, это ихние права. Они могут об этом и не говорить. Но есть люди, которые не знают и хотели бы знать их доход, чтобы быть в курсе своего дохода, скажем так. Чтобы они понимали, на какие деньги живет правительство, а на какие деньги живет простой народ. Вот и все. Сравнивали.
Вам это интересно?
Мне да. Про зарплата и доход – это разные вещи.
Как вы считаете, чиновники должны публиковать сведения о своих доходах и объяснять происхождение своего капитала?
Не знаю, не интересовалась никогда. Ну, они, разумеется, живут очень хорошо. Но я не интересовалась никогда. Ну, все рвутся, чиновники, чтобы хорошо жить.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Хингвао.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Нужны ли Абхазии референдумы? Стоит ли закрывать школы из-за гриппа? И как связаны Черноморэнерго и архитектура? Об этом в обзоре абхазской прессы расскажет Анаит Гагарян.
О существующих проблемах в системе энергоснабжения Гагарского района и возможностях их решения в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал директор Гагарского филиала РУП «Черноморэнерго» Тимур Гулия. Он отметил, что энергетики должны входить в состав архитектурной комиссии, а также в комиссию по выделению земельных участков. Тимур Гулия пояснил, зачастую, когда тот или иной житель нашего города начинает стройку, он приходит к нам с просьбой либо отключить, либо перенести линию передач, опору, так как они ему мешают. В нашей работе это создает определенные сложности, так как это связано с отключением электроэнергии. У нас остаются открытыми и нерешенными вопросы, связанные с несанкционированными подключениями электросети к трем фазам. Можно смело сказать, что в нашем районе наибольшее количество потребляемой электроэнергии. Это связано и с курортным сезоном, и с увеличением новых построек. Большая часть новых объектов незаконна. То есть без согласования с нами подключаются к электросети, что приводит к нагрузке и поломке линий электропередач. Совещание, посвященное вопросам гриппа, прошло в управлении образования Сухума с руководителями и медработниками детских садов и школ, пишет газета «Акуа Сухум». О ситуации с распространением вируса гриппа в столице рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева. С гриппом H1N1 мы сталкиваемся не в первый раз. Первый раз в Абхазии были зафиксированы случаи в 2009 году. Каждую зиму растет заболеваемость ОРЗИ и гриппом. В этом году мы впервые завезли экспресс-тесты. Как правило, в любую вспышку сезонного гриппа циркулируют 2-3 штамма гриппа. На встрече поднимался вопрос о необходимости введения карантина в школах. Специалисты уверены, что такой необходимости на данный момент нет. Санитарные службы постоянно мониторят ситуацию и ежедневно получают отчеты из медучреждений, города и школ. Общественный деятель Алхаз Кварасхеля написал пост про народ, референдум и выборы на своей странице в социальной сети Facebook. Бытует мнение, что народ не способен принимать верных решений. Более того, некоторые настроены еще более категорично и считают, что отпускать инициативу недопустимо, так как народ не готов, малограмотен, отвлечен бытовыми проблемами. Однако в критической ситуации, как правило, принято обращаться именно к народу. И в новейшей истории Абхазии были такие примеры, когда цена ошибки была слишком высока, чтобы принимать решения в кулуарах. Такие моменты вопрос выносится на обсуждение в формате всенародного схода. Значит, народ все-таки мудр. Следовательно, доверять собственному народу означает на практике обращаться к его мнению по любому острому вопросу, в особенности в условиях становления государства, для чего в нашей Конституции есть такая норма, как референдум. Поэтому он считает, что жизненно важно в кратчайший период вынести на референдум ключевые вопросы, связанные с вектором развития молодого государства. В итоге выигрыши окажутся и те, кто стремится к победе на предстоящих выборах, и те, кто традиционно не верит в предвыборные обещания, то есть народ. А Наид Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.